Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 июля, сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня я в «Отбое». Подводим итоги этого дня вместе с вами. Прежде всего, вы либо пишите через Telegram «Говорит МСК-бот», либо звоните по номеру 7373948. Смотреть и слушать в интернете нас по-прежнему вы можете либо в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Здесь важно, чтобы вы подписывались, ставили лайки. Еще вариант смотреть нас и слушать в интернете – это вариант зайти в социальную сеть ВКонтакте.
В движении.
Следим за тем, что творится на московских дорогах. 3 балла было в 5 вечера, но потом, ближе к половине 6-го, пробки стали 4-бальными. Ничего более серьезного нам не обещают. По прогнозам и в 6, и в 7 вечера 4 балла, и 4 балла прямо сейчас. Я бы обратил внимание на Ленинградку, что-то там такое произошло, не доезжая Сокола. А дальше потом, соответственно... вот как получается, это на Волоколамке что-то произошло, и из-за этого ДТП еще до Сокола Ленинградка останавливается. Вот ведь какая штука. Судя по всему, это где-то 2 или 3 километра пробки, имейте это в виду. Ну и привычные пробки, они остаются, никуда не деваются даже в понедельник. Внутреннее третье кольцо в районе Лужников, внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, и навстречу ему внешнее третье кольцо, где-то примерно от улицы Двинцев в сторону Ленинградки, в сторону Савеловской эстакады сначала, но потом и до Ленинградки, и даже до Беговой. В общем, мягко говоря, не очень быстро все продвигается. Еще обращаем внимание на многокилометровую пробку. Такое бывает не каждый день. Внутренний МКАД. Начиналось все в районе Волоколамки, а потом в сторону Ленинградки. Вот от Путилково до Ленинградки эта пробка сохраняется. Имейте в виду.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», ну и номер телефона для того, чтобы дозвониться, а в рамках программы «Отбой» именно ваши звонки, вот что главное, номер 7-3-7-3-94-8, код города 495. Присоединяйтесь к разговору, предлагайте темы, как я понимаю, после этих выходных главная тема, которую мы будем обсуждать, понятно? Мне кажется, всем понятно она. Любопытную статью прочитал, пишет 546-й, что смысла радоваться снятию Байдена с предвыборной гонки нет. Надо смотреть на инвесторов. Президент ширма, у Байдена фарма и IT, у Трампа ВПК. Ну да, конечно, понятно, что то, что Джо Байден снялся с выборов в Соединенных Штатах Америки, это и есть главная тема, которую мы, конечно, должны обсудить. Мне тоже так показалось. И вот 546-й уже на эту тему написал. Что скажете? 7373948. Телефон прямого эфира. Главный, действительно, вопрос. Есть ли смысл радоваться снятию Байдена с предвыборной гонки? Ну, вообще, наверное, радоваться снятию кого-либо с какой-либо предвыборной гонки было бы, наверное, не очень правильно. Но тут надо понимать, нам это выгодно или невыгодно. Или Российской Федерации, более четко скажу, выгодно или невыгодно? 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Ну, что я хочу сказать? В одного стреляли, правда, не попали, а второго, как говорится, в шкаф посадили и дверь закрыли. Но это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Юрий, ну, что вы думаете? Как говорится, вот Сергей Алексеевич сказал, что у того... руки в крови. И нет, у другого тоже.
Подождите, хорошо.
Никто не уехал по этому вопросу.
Так, нет, не понимаю.
Сама на себя.
Пока не понимаю. Вы-то что думаете? Байден ушел. Теперь лучше или хуже стало для России в будущем?
Ну, я думаю, что будет немножко получше, Юрий. Немного получше. Но тот товарищ, ему все это направляли, подсказывали. А этот вроде... должен думать, голова у него не для шапки, это самое, для мозгов, а не для шапки.
Этот который?
А вот который будет на престол заходить?
А кто это будет?
Трамп, да.
Трамп, вы думаете? 7373948, телефон прямого эфира. Шансы Трампа, кстати сказать, выросли или нет? Байден ничего не решает. Это 587-й. Это все проклятие Асада, Виталий 618-й. Он в свое время его ругал, призывал уйти. Где сейчас Байден, а где Башар аль-Асад? 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. Байден будет править до следующего года. Чего так все обрадовались? Ну, подождите, Байден будет править до следующего года. Я уже сегодня видел новость, как какой-то депутат где-то в Австрии, что ли, говорит, что это нехорошо, если человек не может претендовать в президенты, он и оставаться президентом не может. Такая странная, витиеватая логика, но она существует даже так. И опять же, вот когда вы говорите, Трамп, Байден будет править до следующего года, так до следующего года осталось несколько месяцев. 7373948, прошу вас, здравствуйте. Нет, не получается. Считаю, Трампу надо поберечь себя. Да, до 20 января 2025 года. 401-й отсчет. Дума опять будет аплодировать Трампу? Вы полагаете, что вероятность того, что Трампа выберут президентом, выросла в результате того, что было на прошлых выходных? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте.
Вот смотрите, меняются президенты, да, Соединенных Штатов, избирается один, потом избирается другой, но политика в отношении в целом, мировая политика, а тем более в отношении России, не меняется. Это говорит о чем? Что кто бы ни был избран, что президенты, там это, по сути дела, витрина. За ними стоят определенные люди, в общем-то, цели, у которых...
То есть, с вашей, погодите, с вашей точки зрения, внешняя политика Трампа и Байдена одинакова?
Стратегически, да.
Стратегически.
В каких-то деталях тактически может что-то меняться.
Ну, но вот видите.
В остальном ничего не поменяется.
Так, тогда как раз и вопрос. Ладно, не стратегически, в деталях. Ну и что произошло от этого? России лучше или хуже стало после того, что произошло с Байденом?
Как это будет для России, лучше или хуже?
Да.
Будет так же. Вот как было, так и будет. Лучше у нас сейчас или хуже? Отношение Америки к России не изменится. И цели в отношении России и мирового господства в Америке не изменятся. Понимаете? Это просто, как вам сказать, я считаю, что вообще любые президенты, вообще любые в любой стране, по сути дела, ничего не решают. Решают те люди, которые стоят за троном, которые стоят сзади. Мы их не видим, они не дают интервью ни в газетах, ни тем более на каких-то официальных форумах. Но они, по сути дела, вершат политику, а это просто проводники. Вот и все.
Но, то есть, смотрите, пока вы говорили, Виталий уже вам вопрос задает. А что вы знаете о политике Форда или Трумэна в отношении тогда советской политики? Вы тоже считаете, что она одинакова?
Ну, по сути дела, да. Ну, понимаете, по сути дела, да.
Смело.
Я думаю, что нет. Как они хотели мирового господства, как они хотели управлять богатствами, в том числе...
Вы полагаете, что это так? Масоны... Конечно. Как вы к масонам относитесь?
Да не тут можно называть можно как угодно.
Понял, спасибо. У Алекса 567-го есть уже, говорит, план мирных соглашений с Украиной. Дальше. 374-й. У меня всегда складывалось ощущение, что в США президент ничего не решает, а рулит там кто-то другой. По идее, не меняется ничего ни при Трампе, ни при Обаме, ни при старом Байдене. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Руслан, Красногорск. Мне больше нравятся демократы в этом плане, потому что они много обещают, мало что делают. А вот Трамп предыдущий свой срок тихо, молча, но оружие поставил и нигде не орал, ничего не обещал, делал все свои дела тихонько, и этим он и пугает, что он может втихую поставлять так же оружие, как начал это в свой первый срок. Поэтому для нас выгоднее демократы, которые обещают самолеты уже 2 года, потом еще что-то обещают.
Тогда давайте так. Вот в эти выходные, с вашей точки зрения, шансы Трампа выросли?
Они, смотрите, вот эта вся ситуация работает максимум 2 недели. Они в моменте поднимаются вверх, Но когда дойдет до ноября месяца, про это все все забудут. И не забудут только в одном случае. Если будут везде плакаты, реклама, и про это
будет... А это все будет? Мой вопрос все-таки был в другом. Так шансы Трампа выросли?
Сейчас, да, выросли.
Но... Выросли, вы полагаете. Хорошо. Именно это важно. При республиканцах зажимают гайки еще жестче, пишет нам из Штатов Боб 978. Многие американцы очень четко понимают, что тот Трамп в случае его прихода к власти может нанести такой непоправимый урон Америке, да и всему западному миру, что самые отчаянные из них решаются даже на покушение. Это Николай 445. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Прошу вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот, говорят, шансы Трампа выросли. Но если выдвинут Обаму, то я бы не сказал, что его шансы выросли.
Нет, подождите. Сейчас не важно, что говорят другие. Вы-то что говорите?
Ну, а я говорю, что насчет шансов пока Трампа не ясно, потому что не ясно, кого выдвинут. Если выдвинут... Мишель Обаму, то я говорю, что...
Подождите, Мишель Обама уже сказал... Борис Семенович, вы отходили на выходные куда-то? Мишель Обама вроде как уже отрицает, она не соглашается, а Камала Харрис вполне себе соглашается, и больше того, Байден ее и продвигает.
Да тут каждый день может все изменить, так что нет, я это слышал, но я в это не очень-то и верю.
Подождите, хорошо, если вот так, как описывают... Давайте уже не будем, верим мы или нет.
Ну, Юрий, понимаете, в любом случае, какой бы президент в Америке ни пришел к власти, американцы американскую собственность на Украине нам не отдадут. Это вот мое твердое убеждение.
Это другая история. Вопрос-то ровно в том, что сейчас произошло. Шансы Трампа выросли или не выросли?
Ну, я говорю, что пока не ясно.
Пока не ясно. Договорились. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Игорь меня зовут. Вы знаете, вопрос в том, что мы просто действительно, вот предыдущие слушатели, они правильно все говорят. Непонятно, кто выйдет на этот самый, на против Трампа.
Так подождите, как вам, это... подождите, как вам? Всем понятно, а вам непонятно?
А кому понятно? Никому не понятно.
Всем понятно, Трампа, Камала вот это... ее зовут Камала Харрис.
А с кем?
А вот это непонятно, ну и что же? Вот вице-президент все решит.
Нет, смотрите, вопрос в том, что у Трампа сейчас, он же взял вице-президента, там получаются два белых мужика, таких мускулинистых. Значит, соответственно, я не знаю, кто придет здесь. Если будет Камала Харрис как представитель... не белого, так сказать, коллектива, и какой-то белый мужчина, ну, нормальный, понимаете, да, меня? Ну, для более консервативной части Америки, то, безусловно, у Байдена, ну, у демократов шансов будет больше. То есть сейчас сказать вообще ничего нельзя. Надо дождаться, пока кто-то будет.
То есть поэтому, даже сам по себе вот этот вот разговор, что Байден уходит вместо него Камала Харрис, ничего не говорит о перспективах Трампа.
А, не, ну так да, тогда вот так я с вами согласен, что чем Байден, вот хуже Байдена быть не может. То есть пока,
получается,
ухудшили шансы секунду, Трампа, да? Потому что это не Байден.
Секундочку, то есть Байден. Трамп настолько не готов понять очевидное, он-то сказал, что его шансы выросли.
Ну, было бы, знаете, если человек бы сказал, что его шансы упали, то, наверное, такому не надо ходить.
Ну, он не так бы, он бы не так говорил. Ну, подождите. Здесь он четко говорит именно это.
Ну, мне кажется, что шансы упали. Собственно говоря, я слушаю там кого-то, вот, каких-то политиков, там, этих, как они называются-то, политологи, которые эти, аналитики. Ну, с Байденом там же было, вот, короче, там было исследование у них в Штатах неопределившихся. В неопределившихся Штаты они все равно будут голосовать, если за республиканцев или за демократов. В неопределившихся шанс этих Штатах у Байдена шансов выиграть было ноль. Собственно говоря, почему его и убрали, или он сам убрался, неважно. Вот, поэтому то, что у Трампа шансы упали, это, ну, к бабке не ходи. Дальше вопрос уже кто будет.
Ну, то есть, еще раз, вы полагаете, Трамп не догадывается об этом или догадывается, но не говорит?
Ну, я думаю, что человек, заработавший столько денег и уже бывший американским президентом, вряд ли является дебилом. Наверное, это тактика такая.
А вы полагаете, что вот люди делятся либо на умных, либо вот на таких? Хорошо. Я все-таки еще раз напоминаю, это радиоэфир, поэтому, ну, есть какие-то вещи, ну, вот, к примеру, определение других людей, которые можно немного микшировать, выступая в прямом эфире. Простым людям, пишет Ира, надоела уже Украина, а Трамп обещал решить этот вопрос, за него голоса и будут. Светлана говорит, очень интересный молодой Венс стоит за спиной Трампа. Главное, что вот за этими двумя спинами вероятность победы выросла или не выросла. 7373948, телефон прямого эфира. Так Трамп вроде перекрасил пару штатов. Нет, пишет 402-й. Он как, в эти выходные их перекрашивал, что ли? Я что-то не понимаю. Нет, мату и броневичкам совершенно верно, Виталий. Это неоднократно уже говорилось. Не только мату. Ну вот есть же общеупотребительные, аккуратные слова для того, чтобы сказать буквально все. Русский язык, он действительно богатый в этом смысле. Слушаем вас, здравствуйте. Как это? Недостаточно хорош, недостаточно умен. Вот и все. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой-ой-ой, а что вас так плохо слышно? Нет, извините. 7373948. Камила слишком прогрессивна, ее не допустят. Продолжает писать нам Боб из Штатов, что называется, с мест. Посмотрим, что будет на демократическом съезде, кого там будут номинировать. Это Виталий, 618-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, выросли. И что там говорить?
У Трампа.
Будет президент. У Трампа, да, и будет президентом Трамп с Венсом.
А на каком основании вы так говорите? Ну-ка, давайте.
Ну, смотрите, во-первых, увеличились все рейтинги у Трампа. Такое общественное мнение, мне кажется, даже демократы уже стали посматривать в эту сторону. И действительно колеблющиеся штаты, и там ситуация меняется сейчас.
Увеличились потом рейтинги Трампа когда?
Ну, вот было с покушения, начиная с покушения.
Так, и но потом были вот эти, вот эта история с Байденом.
Ну, с Байденом история, он же сам сказал, что если Харрис выйдет на первый план, то, естественно, ему еще легче будет одержать победу. Потому что, ну, кто такая, ну, Харрис?
Подождите, вы же только что слушали предыдущего слушателя, а он как раз говорил о том, что это вообще, он точно понимает, что у него шансы только упали.
Кто, Трамп понимает, да, что шансы упали? Да нет, ну, а где интервью, где говорил Трамп, что у него шансы упали?
Нет, я как раз видел интервью, в котором он говорит, что, ну, не интервью, он написал в соцсетях, что у него теперь шансов больше.
Шансов больше, естественно, я поддерживаю это мнение, естественно, больше. И после выхода Харрис на первый план, естественно, у него больше. Кто там будет вице-президентом, понятно, что мы сейчас пока не узнаем до съезда, но какая бы там ни была бы пара, ну, я думаю, что у Трампа 100%
показатель. То есть, на новенького Харрис, вы думаете, не пойдет? Ну, потому что на новенького она может обыграть кого угодно.
Да не, она все уже сама себя дискредитировала.
Когда?
И в своих действиях, ну как. Ее позиция, то, что она делала, то, что...
Что не так?
Ну как, что не так? И в международной политике, ее высказывания про ту же самую Россию, о том, что там ничего не произойдет и так далее. И позиции по Ближнему Востоку, ее высказывания, вы же все это слышали. Ее посещение всевозможных там регионов мира, как она себя там проявила.
Да что? Ну вот хоть один пример. Вот она поехала туда-то и сделала вот там то-то, и это плохо. Ну-ка давайте.
Ну, в Юго-Восточную Азию,
так,
она там ездила.
И что она, что она не так сделала?
Ну, что там ничего не разрулилось абсолютно.
В этом ничего не сделала. Теперь я понял. Это очередной фейк про Камалу Харрис. Николай 445-й просит пресекать на корню вот эти фейки и им подобные продажи, про продажу земли на Украине американцам. Это кто, когда об этом говорил? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я частенько созваниваюсь с друзьями, с Иллинойса, средний класс. Они говорят, мы будем голосовать против Трампа при любом варианте. Я говорю, вот Байден сейчас снялся. Еще лучше, говорит, ну, больше стимула голосовать против Трампа. А второй вопрос, что Трамп разрулит Украину, я в это не верю. Он уже пытался скорее разруливать, ему сказали нет. Приедет в Россию и скажет нет. И на Украине скажет нет. И вся миссия будет закончена. Вот так, мне кажется, будет концовка.
еще раз, после вот этих событий выходных дней резко выросли шансы Камалы Харрис.
Говорю, они голосуют против Трампа.
Они так они, Байдена, а они, видите, они и за Байдена собирались голосовать, как я понял.
Нет, они сказали, вот те мои знакомые сказали, что лучше Харрис, чем Байден.
Понятно. Это уже как... Теперь вариантов нет. Лучше Харрис, чем Байден. Вот тут вариантов нет. А вот лучше ли Харрис, чем Трамп, с точки зрения максимума американцев, которые будут голосовать, тут вопрос возникает. Если победит Трамп, он попробует встроиться в многополярный мир. Этот процесс уже идет, но поворот все равно будет на мировое господство Америки. Тихой сапой, это Наталья 210-я, у них менталитет «я лучший», в данном случае США. Для нас это глобально ничего не меняет, надо на себя полагаться и сдюжить. Сдюжить чего? Как раз тут-то разговор не о том, что мы будем делать, а о том, что это для Российской Федерации с точки зрения внешних воздействий. Денис 920 говорит, кандидатам надо еще до выборов дожить. Виталий говорит, что предыдущий слушатель, который говорил, что что-то не так сделала Харрис в Юго-Восточной Азии, он говорит, подождите, это Пелоси на Тайвань ездила. Это Виталий. Споры идут, споры продолжаются. Прогрессивно. Она слишком прогрессивна. Это Боб нам из Штатов пишет, что Камила это про другое, знаете ли. Камала Харрис слишком прогрессивна, ее не допустят. Победит Трамп, и нам это невыгодно. Он устроит турбулентность на сырьевом рынке. По Украине существенно ничего не поменяет. Не дадут оружейники. Это Александр 136-й. Но опять же не объясняет, изменения-то какие произошли вот за эти два дня сейчас. Победит Трамп, это было и в четверг, грубо говоря, на прошлой неделе. Вот после покушения сразу победит Трамп и все? Или что-то изменилось с точки зрения, кто кого побеждать будет вот в эти выходные? Когда Байден сказал о том, что он доработает свой срок до января 2025 года, но на новые выборы уже не пойдет. Больше того, Байден ведь сказал, что он предлагает Камалу Харрис, которая, видимо, и это уже Григорий из Санкт-Петербурга, которая, видимо, поведет с собой губернатора Шапира. Многие, кстати сказать, говорят, что это будет очень круто, если именно губернатора Шапира поведет Камала Харрис, потому что он очень популярен. 7373948, телефон прямого эфира, 526-й. Еще не нужно забывать знаменитую ступеньку Байдена. У демократов еще остались шансы на своего кандидата, кого бы ни выдвинули. Нет, то, что у демократов теперь есть точно шансы на своего кандидата, кого бы ни выдвинули, мы как раз в эти выходные узнали. Это будет не Байден. Это будет кто-то другой. Байден полагает, что это будет Камала Харрис. Больше того, уже много-много денег набрали для того, чтобы у Камалы Харрис была достаточно громкая предвыборная кампания. Но все это будет несколько позже, официально оформлено. А вопрос был ровно в том, что у всех разные информационные пузыри, пишет Виталий 618-й. А Григорий 859-й хвастается, что был в Хельсинки, в том ресторане, где встречались Путин и Трамп. Трамп говорит, пока они с Путиным в Хельсинки не встретились, думал, что Финляндия — это Россия. Камила — это жена Чарльза, совершенно справедливо пишет Виталий 618-й. Она совершенно никуда не баллотируется в Соединенных Штатах Америки, потому что она в Великобритании. А Камала Харрис — это другой человек. И вот она, судя по всему, будет теперь баллотироваться в американские президенты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», 18.37. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в отбое. Подводим итоги этого информационного дня вместе с вами. Вы пишите нам через Telegram, «Говорит МСК-бот», либо звоните. 7373948. Мы, в свою очередь, помимо того, что обсуждаем с вами главные новости этого дня, следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств и что происходит на московских дорогах.
В движении.
Итак, что сейчас? Смотрите, нам не обещали сегодня пятибалльных пробок, а они есть. Прямо сейчас 5 баллов, несмотря на то, что по прогнозам должно было быть 3 балла в 5 вечера и 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Много красного на третьем транспортном кольце, причем в основном в северной его части. Так, например, в районе Ленинградки третье кольцо ни туда, ни обратно нормально не едет. Вообще, между проспектом Мира и Беговой ни туда, ни обратно нормально третье кольцо не едет. И дальше вот смотрим... Если внутреннее третье кольцо взять, так оно и в Лужниках, и в районе Сити нормального движения нет. Имейте это в виду. В целом, еще раз напомню, уже пятибалльные пробки.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, срочное сообщение, за этим тоже следим. Роберт Кеннеди-младший заявил, что его бросила Демократическая партия США. Непонятно, откуда это... Независимый кандидат прокомментировал сообщение о том, как американского президента оставили в предвыборном гонке, чтобы Кеннеди-младший не стал кандидатом. В общем, он сказал, что меня бросили, поэтому я теперь независимый кандидат. Следим за этим. Что еще здесь из срочных сообщений? Партнером Харрис на выборах, раз уж мы это обсуждали, не Шапира, как Григорий, наш слушатель, предполагал, может стать Ньюсом. Это губернатор Калифорнии. В данном случае пишет об этом издание «Политика». Телеканал CNN назвал 4 потенциальных кандидатов. Это Шапира, губернатор Пенсильвании, он тоже есть. Он 4-й из 4 фамилий. Купер из Северной Каролины, Бешер из Кентукки и Марк Келли из Аризоны. А вот издание «Политика» пику CNN пишет, нет, это Ньюсом из Калифорнии может стать, соответственно, кандидатом вице-президента при Камале Харрис. Не знаем, еще раз напомню, совсем недолго осталось ждать. Разные даты съезда Демократической партии в этом смысле называются, но, судя по всему, все-таки вот эта история про 7 августа, пока еще история на вилами в воде писанная, поэтому, скорее всего, пока, во всяком случае, все остается на таких плановых, что называется, рельсах, и, соответственно, тогда мы узнаем, кто будет партнером Харрис на выборах, а Демократической партии все-таки ближе к середине или даже к концу августа. Следим за этим в любом случае. Я вот еще одну тему хотел с вами обсудить. Много сообщений приходит. Спасибо, кстати, всем, кто пишет. Ноги, крылья. Главное, что выборы у них как кистень. Люди ничего не решают. Административный ресурс у демократов, и они его задействуют по полной. Так что я не удивлюсь, если победит Камал. Интересно, вот как вы говорите, административный ресурс у демократов. Как тогда Трамп стал в свое время президентом Соединенных Штатов Америки? Понимаете, Александр, у вас вот в этой истории, которую вы описываете, есть проблема. Демократы не всегда у власти в Соединенных Штатах Америки. Более того, бывали довольно серьезные длительные периоды, когда у власти были как раз наоборот республиканцы. Ну вот, например, Рональд Рейган, Буш, в конце концов. 7373948, телефон прямого эфира. Я хотел Мишель Обаму, вице-президент. Мишель Обама сама могла бы быть, но, говорят, уже отказалась. Про Шапира начал говорить запрещенные люди. Григорию говорят про Шапира. Я поэтому начал про него читать. Это очень популярный, известный американский политик, но говорят, что это может ему как раз помешать. Надоело про Америку, понимаете? Вот что вы пишете, Сергей 355, пишет, надоело уже про Америку. Своих, что ли, проблем мало? Ну, так вы предлагайте тему. Предлагайте, Сергей. Причем это должна быть сегодняшняя новостная тема. Александр, Трамп на эффекте неожиданности в первый срок въехал, никто от него не ожидал. Ну, тогда и Рейган в свое время. Ну, и вообще, республиканцы, они на эффекте неожиданности въезжают. Хорошо, Александр, у вас, значит, есть вот такая теория. Обычно в Соединенных Штатах Америки у власти демократы, а если республиканцы и оказываются во власти, то они только вот на эффекте неожиданности, как Трамп. Ну, ладно, я хотел вас вот о чем спросить. На чем въехал Джордж Вашингтон, пишет Виталий 618. Действительно, хороший вопрос. Но есть люди, у которых есть другой взгляд на то, как устроена, к примеру, политическая история в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я, правда, тоже, кстати, про американца. Но не столько про Илона Маска. Я хотел бы вас спросить, что вы думаете. Дело в том, что сегодня в новостях есть сообщение. Маск заявил о необходимости создания базы на Луне с постоянным населением. На ваш взгляд, вот сейчас, учитывая, как мы живем, учитывая, что происходит в мире, на Земле, я имею в виду, это вот действительно актуальная тема. Маск говорит, как говорит, Маск пишет в социальной сети. В середине июля ряд СМИ, в том числе газета «Нью-Йорк Таймс», сообщила, что миллиардер уже дал поручение специалистам компании SpaceX начать разработку планов строительства городов на Марсе. Вот уже пора? Как вы думаете? И главное, мы готовы к этому? Технически, технологически, ментально, в конце концов. Мы готовы к тому, чтобы появилось постоянное население не только на Марсе. Тут все-таки далековато, и еще только разрабатывать, наверное, можно планы. Но уже вот на Луне, тут недалеко, мы уже знаем, как туда долететь, мы знаем, как выйти на поверхность Луны. Маск говорит о необходимости создания базы на Луне. Вот космос, он уже до такой степени нами освоен, что мы можем это делать. На Земле то происходит, что позволяет нам думать о постоянном месте жительства на Луне. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну, я считаю, что это, как говорится, вопрос, он всегда был, есть и будет, но просто по факту несколько держав, которые могут это осуществить. И, соответственно, запасной козырь в руках, я думаю, это не помешает никому. Неважно, сейчас это или потом. Но, тем не менее, все-таки у них, как говорится, своя стратегия, Илона Маска, я имею в виду, стороны.
И да? Он будет ей придерживаться, это я понимаю.
Да, и может это отвлекающий некий маневр, как бы убрать вот это напряжение, с одной стороны. А с другой стороны, показать себя чуть выше. Мы вот занимаемся и внутренней политикой, как говорится, в шарике нашем, да еще и внешней.
Не-не-не, понимаете, есть... с вашей точки зрения, человечество уже достигло того уровня развития технологического, что оно уже может создать базу на Луне с постоянным населением.
Ну, я думаю, нет, конечно, тяжело сказать, но я думаю, как только полетел наш Юрий Гагарин, уже тогда пошел прогресс.
Да прогресс...
Кто-то сомневался.
Прогресс вообще... Не-не-не, подождите. Прогресс вообще был и до этого, иначе бы Гагарин не полетел.
Тут... Честно.
Потом были на Луне американцы, как мы помним, и так далее. Нет, я про другое. То есть мы уже можем не просто долететь и выйти, но еще что-то выстроить и так далее. Конечно, актуально, пишет Руслан, 544-й, когда всех пугают Третьей мировой войной. Мы вот Венерой заинтересовались. Трамп в стратосфере плюс 20 и очень даже комфортно. Прогресс рулит в мире, пишет Наталья, 210-я. Те, кто делает такого рода открытия, они в фаворе. Ставят цели, ученые делают невозможное, как с реакторами, 268-я. Шапира это из Калифорнии, Николай. Виталий, тем временем где-то в провинции ходят электрички и вагоны, где туалет работает по системе педалька и на рельсы. И поезд идет 10 часов, какое-то плевое расстояние. Отключат интернет, куда бежать, страдает 226-й. У него вот другая история. Теперь, все-таки, 7373948, телефон прямого эфира. Ну, правда, может быть, что там делать на Луне? На этом куске там нет атмосферы, ничего нет, надо на Марс, пишет 374-й. А Шапира из Пенсильвании, уроженец Одессы, это Григорий, 859-й. Василий, 62-й, знакомый, купил себе небольшую избушку на Фиджи. Говорит, самая удобная точка на Земле, с которой можно наблюдать за обменом между США и Россией ядерными ударами. Сидеть в шезлонге со стаканом мохито и наблюдать инверсионные следы от ракет, которые летят друг другу навстречу, но Марс тоже подойдет. Может быть, действительно, все-таки Марс это далековато, Луна поближе. И главный сам факт, то есть цель можно поставить какую угодно. У нас, если кто и может построить город на Луне, так это Дмитрий Рогозин. И это шутка, пишет 47-й, кто и сможет это осуществить, так это китайцы. Я не удивлюсь, если они там уже кучкуются. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Я считаю, что это обязательно нужно сделать. Человечество, возможно, не готово технологически. Я более чем уверен, что мы не готовы энергетически. Но если у нас не будет большой мечты, мы просто задохнемся. Экстенсивный путь развития человечества возможен только через космос. Иначе мы сваримся в котле на Земле. исчерпав ресурсы человеческие, исчерпав идеи для развития. Поэтому, да, Илон Маск делает правильные действия именно, ну, в философском смысле этого слова.
Это, то есть, это то, что нужно делать, это то, что обязательно делать?
Да, да, это обязательно нужно делать человечеству. Пусть, с одной стороны, у нас на Луне будут первые города, где-то в других местах мы будем жить, имея туалет во дворе, но такие стремления для человечества крайне важны.
Ну это же, ну вот как, не, подождите, то есть, ну вот вам как раз и пытаются говорить, что туалет-то тоже, в общем, можно придумать, технологии есть над чем головой работать в этом смысле, а город на, даже не на Марсе, а на Луне, он будет настолько дорогой.
Да, сейчас будет дорогой. Да, мы будем тратить больше, чем мы будем получать в настоящий момент.
А зачем?
Мы не обойдемся. Потому что нам нужно выходить с Земли в космос, человечеству как таковому. Нам нужно больше ресурсов, нам нужно больше места для расселения. А в противном случае мы либо уменьшаем количество населения, либо погибаем.
Но подождите, про Луну мы уже в этом смысле все знаем. Мы этого там не получим.
Это первый шаг. Там не получим. Но это будет первый шаг для выхода дальше.
Понятно. Георгию, правда, кажется, что надо на Луну наркоманов и преступников выселять. Ничего себе тюрьма. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Считаю, что да, это дорого, но это инвестиция в будущее. Это инвестиция в развитие и промышленности. Это инвестиции в развитие технологий. Плюс та же самая Луна, это пока еще не освоенная планета с точки зрения полезных ископаемых. И по большому счету те первые, кто за собой застолбят территории, те будут в фаворе, пусть не в этом столетии, но в следующих 100%.
Хорошо, 7373948. Мы продолжаем собирать мнение по этому вопросу. Да, прошу вас.
Добрый вечер, Денис. Ну, конечно, надо прорываться. Конечно, нужны такие прорывы. Ну, вспомни, первый спутник, 57-й год. Я не помню.
Смотрите, Денис, прорыв уже был, скажут вам, потому что мы до Луны долетели.
Но зачем там город? И прожить там. Это еще один прорыв. Это база, это будет старт дальше. Потому что стартовать с Земли, допустим, к тому же Марсу довольно будет затруднительно. Стартовать с Луны попроще. Ну, условно говоря.
Я понял. Антон, кстати сказать, тоже пишет, Луна может стать космодромом для космических путешествий. Валентин 117 уже интересуется, сколько лететь до Марса из Балашихи. Тоже вопрос. И будет... Да-да-да-да-да. Виталий говорит, и будет позывной «Говорит Москва». В Москве полночь, Екатеринбурге 2 часа, Магадане 8, Петропавловске на Луне 13 дня. Может быть, действительно, можно сначала сделать отель на Луне для богатых туристов, чтобы они там на какой-нибудь специальной решетке играли в какой-нибудь специальный гольф. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва. Короче, у меня такое мнение. Земельку как бы уже это испоганили. Давайте Солнечную систему все испоганим. Так что я не знаю. Нас, по-моему, никуда уже пускать не надо.
А то есть все, что вы делаете, только плохо?
Ну, я не все делаю, все, что плохо. Но просто получается так, что мы здесь порядок не можем навести.
То есть вы бы все-таки навели порядок в клозетах, прежде чем строить дом на Луне?
Ну, что-то да. Что-то вроде того.
Понял, спасибо. Достигнуть в составе экспедиции Таймыр и построить там Норильск – это разные по сложности вещи, пишет Василий, 62-й. И с этим, кстати сказать, невозможно не согласиться. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Андрей, Москва.
Да-да.
Конечно же, я тоже считаю, что нужно. Вы просто посмотрите, вот все, что, чем мы пользуемся сейчас, вся электроника, планшеты, телефоны, это все результат того, что когда-то мы занимались космосом. Что когда-то мы полетели на Луну, ну пусть не мы, американцы. И если сейчас продолжать этим заниматься, то через какие-то года мы получим такой же выхлоп, и уже не будет проблемы и базу построить. И да, уже многие говорили, что действительно это как платформа, как плацдарм для изучения космоса дальнейшего, и стартовать, и на Марс.
Ну, когда вам говорят, у вас еще порядка в клозетах не наведено.
Ну и что? У кого не наведено в порядок клозетов? Если человек видит только негатив в мире, то...
Ну, а вы будете спорить, что ли? Нет, нет, нет. Ну, много негатива в мире есть, много где не навели порядок.
Ну, ну послушайте, ну разве это мешает заниматься?
Ну, конечно, мешает.
А 70 лет назад разве был порядок во всем мире? Также мусорили.
Ну так вот, и теперь известно, что эти деньги были потрачены на то, чтобы, а могли быть потрачены на другое.
А на что мы тратим сейчас огромные деньги? Вот самые большие бюджеты, на что у нас тратятся сейчас?
На что?
На военные действия.
Так. И
ну,
что?
Так зачем нам воевать? Может быть, мы будем развиваться все-таки? Я вообще не понимаю, зачем мы такие колоссальные деньги тратим на то, чтобы воевать между собой, чтобы потом забирать эти деньги там у других стран, грубо говоря, захватывать.
Ну, ресурс, это история, ну, человечества такая. Да, у нас человечество так тратит деньги. Среди прочего, РЖД удвоит составы в ряде Сапсанов в эти выходные и в августе. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович, Москва. Вы знаете, прежде чем говорить о Луне, нужно хотя бы добиться того, чтобы не было 12 тысяч боеголовок с двух сторон, по 6 тысяч приблизительно, которые могут Землю в пыль уничтожить одной четверти всего этого. Человечество – это эпизод в развитии космоса. Его не было, и оно, возможно, исчезнет в ближайшее время, если будет так развиваться.
Подождите. То есть вы говорите, сейчас не время думать о космосе?
Нужно вначале, образно говоря, хотя бы с клозетами разобраться и боеголовки друг на друга направлены.
Хорошо, убрать. Тогда по-другому. Подождите. Вы же слышали, как предыдущий говорил вам, но вот это все, ну вот эти попытки строить город на Луне там и так далее, приводят к таким технологическим открытиям, которые позволяют в том числе и в клозетах порядок наводить.
Открытия уже сделаны, многие их надо использовать. Мы в Доме ученых видим многие открытия, которые можно было бы использовать, но их не используют совершенно. Много уже всего сделано. А что касается планшетов, телефонов и всего остального, то все это было сделано до их появления. В космос летали, когда не было никаких планшетов. Не надо на них смотреть.
Вам как раз говорили, что планшеты и телефоны появились благодаря космосу.
А они не нужны рядовому человеку. А для инженеров эти средства связи всегда были известны.
Подождите, то есть вам не нужен телефон?
Он нужен мне. Меня устраивал и сотовый телефон. Если бы не было планшета, я бы не огорчался.
Действительно, можно дойти пешком и не пользоваться автомобилем. 7373948. Чуть дольше. Чуть хуже связь. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, Подмосковье, добрый вечер. Значит, если говорить о человечестве, то, конечно, говорить о Луне можно и даже нужно. Но если говорить о нашей стране, у которой не решены задачи, связанные с космосом, утилитарные, наблюдения, ЗЗ Земли, связь.
Алло.
Нам не до Луны. Мы не решили элементарные задачи, которые у американцев решены с космосом.
Какие?
Элементарные задачи.
Я говорю,
дистанционное зондирование Земли, метеонаблюдение, связь.
То есть, я понял, сначала мы должны воспользоваться теми наработками, которые космос принес в практических целях, потом только думать о городах. Но надо сказать, что наши пока и не говорят про базу на Луне с постоянным населением. Пока, во всяком случае, как Маск это не формулирует. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер еще раз. Действительно, и 500 лет назад, можно вспомнить, о космосе думали и смотрели на небо и мечтали. А если иметь в виду нынешнее время, то действительно, я думаю, очень своевременно Маск с этой идеей выступил. Хотя она может быть в какой-то перспективе реализована, но это альтернатива вот этому как бы военному противостоянию на Земле. Вместо того, чтобы, так сказать, угрожать миру, что если без России нет, если нет России, то нет и никакой мир, России не нужен. Он предлагает прогресс, он предлагает, так сказать, посмотреть на перспективу развития Земли, нашей цивилизации. и не заниматься военным противостоянием. Я так понимаю.
Хорошо, но люди в метро на эскалаторе на подъем в два ряда встать не могут, зато в космос хотят полететь. Это Михаил 109. Дмитрий, почему вы никогда не даете слушателям договорить? Сергей, если человечество не развивается, оно начинает деградировать, поэтому всегда нужна большая цель для всех, чтобы к ней стремиться. Виталий, 618, вот захотел ты со своей любимой на Сейшелы, на океан посмотреть, покупаешь весельную лодку на Москву, реку, и поплыл по Оке, Волге, по Дону, через Азов, Черное море, остановка в Стамбуле, потом Мраморная, Эгейская, Средиземная. Зачем эти самолеты? Бесовское развлечение. Ну да, действительно, вот есть какая-то вот эта штука. С одной стороны, вроде думаешь про клозет, а с другой стороны, ну правда, же самолет это, его уже придумали. Значит, надо ехать, надо пытаться развивать в большей степени. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей,
да, прошу.
Москва. Смотрите, мы с вами наводим порядок каждую неделю, ну, условно, по выходным дома, да? Но при этом мы покупаем с вами телевизор. Порядок надо будет всегда наводить и поддерживать. Поэтому я считаю, что не надо смотреть на порядки в туалетах, а продолжать дальше развиваться, потому что порядок... Мы всегда будем водить и поддерживать.
С вашей точки зрения, построить город на Луне сейчас человечество уже гипотетически может, ну или близко к этому?
Да, да, абсолютно. А порядок он всегда будет. У нас мусор всегда будет, надо будет убирать, надо всегда будет чистить. А развиваться надо. Мы же домой телевизор покупаем в среду, условно. Хотя нам ведь надо еще порядок нанести в субботу, в воскресенье дома. Постирать белье, к примеру, погладить.
Ну хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Артур.
Да, Артур.
Москва. Полностью согласен с предыдущим слушателем. Меня вообще удивляют немножко люди, которые сравнивают космос и туалеты. Это всегда было отхожим местом и, ну, как-то из разных немножко областей.
Ну как, это же понятно, что это не буквальное сравнение. Это попытка сказать, что тут есть на Земле много мест, в которые можно вложить деньги.
Вы знаете, без великих целей не будет великих достижений. Нам обязательно нужно это делать. Мы уже сейчас в космосе откатываемся, и даже не на второе, не на третье места. Поэтому, безусловно, нам нужно идти туда.
Понятно. Пока мы, геодезисты, не полетим туда первые, обычные люди могут мечтать только о Марсе, пишет Михаил 109. 763. Построить город для мигрантов, и чтобы они к нам прилетали на работу. Василий, если никто не будет формулировать задачу, в данном случае построить город на Луне или на Марсе, то технологии никогда не появятся. 402-й, вспоминая новости совсем недавнего прошлого, что туалет в космосе – это проблема. Далее новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 июля, сейчас 19.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками и с вами обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Смотреть и слушать нас в интернете можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Как едет город, пятибалльные пробки сохраняются, причем по прогнозам никаких пятибалльных пробок бы не должно было быть, а в результате они вот уже примерно полчаса или даже больше. Много не только красного, много даже бордового в центре города и на третьем кольце в том числе. Обращаем внимание, что вот история с Якиманкой, например, то есть проехать в сторону Кремля сейчас довольно сложно. Отъехать, кстати сказать, тоже довольно сложно, потому что по Новому Арбату. А нет, все, теперь я вижу, то есть и к Большому Каменному мосту с другой стороны тоже подъезжать довольно сложно, хотя, конечно, намного проще, чем проехать в сторону Кремля от, соответственно, Большой Якиманки. Имейте это в виду, в целом, нет, смотрите, пока я вам это говорил, пятибалльные пробки сменились четырехбалльными. Значит, дальше все по прогнозам, видимо. Прогноз таков: 19 часов 4 балла, 20 часов 3 балла, 21 час 2 балла, и 22 часа уже вообще пробки в 1 балл.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Это прямой эфир. Обсуждаем с вами главные темы этого дня. Прежде всего, ваши звонки. Вы набираете номер 7373948, код города 495. 101-й возвращает нас к тому, что мы говорили в прошлом часе по поводу необходимости или отсутствия необходимости строить города. Ну вот, к примеру, на Луне, в космосе. Есть версия, что добыча гелия-3 взорвет рынок энергетики на Земле, а для этого нужны городки на Луне. Напомню, собственно, новость, исходная новость была в том, что Илон Маск заявил о необходимости создания базы на Луне с постоянным населением. Это мы говорили про космос. Больше того, Илон Маск не берет деньги из российского бюджета, ну и так далее. Это вообще не наше дело. То есть мы могли бы, но в данном случае Илон Маск собирается создавать базу на Луне с постоянным населением. А вот теперь я предлагаю поговорить примерно в том же ключе, но на другую тему. И это тоже сегодняшняя новость. Минтрансе обозначили сроки начала строительства высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Работы могут стартовать уже в этом году. Строительство, по крайней мере, подготовительные работы должны начаться в 2024 году, говорит министр транспорта Роман Старовойт. Напомню, у нас несколько направлений собираются делать, но в качестве пилотного направления берут именно Москва-Санкт-Петербург. Это странно, как кажется, потому что ведь там уже ходят высокоскоростные поезда. Да, понятно, что те магистрали, которые построят, они будут ездить еще быстрее. Ну вот, если сейчас Сапсан едет от Москвы до Питера от 3,5 до 4 часов, то, соответственно, высокоскоростной поезд приедет из Москвы в Питер там примерно за 2,5 часа. Но ведь есть же другие направления. Здесь уже более-менее быстрый поезд ходит. Давайте тогда строить в другом направлении. Или нет, эта логика здесь не работает. Это ведь, по сути, продолжение разговора о том, надо ли строить города на Луне. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Сан Саныч на линии. Смотрите, высокоскоростные магистрали – это очень-очень-очень хорошая вообще идея. Вот она действительно может стать локомотивом и для технологий российских, и для промышленности. Потому что, смотрите, вот говорят Москва-Ленинград, но на самом деле это не высокоскоростная линия. Высокоскоростные поезда ходят по отдельным путям, однозначно, никак не перемешиваясь с обычными поездами.
Верно, Сан Саныч, это мы понимаем как раз, но вопрос-то возникает. Ну, более-менее быстро туда уже ездят, а вот это есть другие
быстро,
направления.
Это не быстро.
Так на других направлениях еще медленнее.
Есть отрицательные стороны. Он мешает обычному трафику, грузовому и пассажирскому, плюс разбивает пути, потому что лететь с такой скоростью по обычным путям это не очень хорошая идея. Поэтому все в мире существующие системы высокоскоростного транспорта используют обычные пути. И, конечно, я считаю, наверное, уж раз имеется в Питер такая неплохая относительно возможность, конечно, надо двигаться на восток, ну, для начала, там, можно, допустим, в Казань, затем уже дальше туда, на Урал. Это очень необходимо. У нас огромная страна, и вот это как раз высокоскоростная железная дорога, это как раз сплав новейших технологий, как раз очень полезная, классная вещь для России, в отличие от вот этих идиотских полетов в космос, вот на Луну там,
ну, куда давайте, никогда давайте,
американцы не летали, вот, кстати сказать.
Это
вот,
вам так... Летали, да кто, это, вы, кто вам сказал? Вы проверяли?
Так-то кто? Конечно.
Ну, да как конечно. Вы можете проверить? Вот я, например, не могу... Да не просто это проверить.
Ну, залезьте в Запорожец втроем и оденьте памперсы, и неделю попробуйте там посидеть. И вы сразу поймете, летали они туда или нет. Вот и все.
А вы попробовали. Давайте все-таки будем более аккуратны по поводу того, что делали другие. Потому что вот эта история, ты этого не делал, потому что я этого не видел, а она странная. Тем более, или еще, ты этого не делал, потому что меня с тобой не было в тот момент. В Сочи надо, юг на порядок важнее и окупится быстрее. Леонов говорит, летали, а он сам знаете кто, уважаемый господин, пишет Виталий 618. А 402, кстати, и в Запорожце уже поспал, поэтому все знает. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович. Вы знаете, насчет скоростных магистралей непонятно, зачем и кому это нужно. Это там триллионы повязанные туда пойдут, да, по первой прикидке. Для чего? Пусть нам объяснят. Для того, чтобы на 2 часа быстрее кто-то ездил. Проект липовый совершенно. Его надо вынести на референдум, на обсуждение.
Нет, подождите.
Неужели у нас некуда девать наши деньги?
Подождите. То есть, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас, к примеру, поезд обычный едет 9 или 10 часов, да? А будет 2 часа. Это никому не надо, вы думаете?
Сапсан ходит. Мне больше, чем достаточно Сапсан.
Хорошо, а на других, направлениях?
А на других направлениях нужно строить еще много-много лет назад, когда была Олимпиада, готовилась на юге, я и мои товарищи были в составе экспертизы в Госплане. И тогда обсуждался вопрос построить скоростную дорогу на юг России. Вот где нужно. Туда сейчас самолеты не летают. Это линии забиты, и поезд идет почти в сутки. Это стыдобище в наше время, 1000 с небольшим километром.
Стыдобище, надо говорить, но сейчас не об этом, извините. То есть вы бы строили высокоскоростную магистраль не в Питер, там уже есть и хватит, а вы бы строили на юг?
Да, на юг в первую очередь. Туда идут огромные потоки, и легче гораздо построить. Там равнина, по которой можно хотя бы до Ростова построить скоростную
Хорошо,
магистраль.
Хорошо, договорились. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, во-первых, я думаю, что любой референдум, он сведется к тому, что дайте денег лично мне, а что там будут делать остальные, мне без разницы.
Ну да.
Да, а что касается дорог любых, мы когда-то с вами, Юрий, про это в эфире говорили, я свое мнение высказывал, оно не изменилось. Кому-то, вот как предыдущему звонившему, его 4 часа устраивает, а кто-то занимается бизнесом, у него там каждая минута на счету, например, да, и он готов заплатить в 3-5 раз больше для того, чтобы быстрее оказаться там, где ему надо. И если это технически осуществимо, это надо делать. И ни в коем случае не ставить вопрос таким образом. Или в Питер, или в Сочи. Надо и в Питер, и в Сочи.
Подождите, надо Леонид. Но в Питер мы уже ездим за 3 часа, скажут вам.
Ну, а я был бы не против ездить туда за 1.5. У меня есть деньги, я готов платить. Если надо на деловую встречу, так считайте, в Питер если поехать, надо сутки практически убить. Ты должен пораньше встать, загрузиться в Сапсан, приехать там немножко, потом обратно. А так можно за рабочий день уложиться. Ну, это круто.
Понял. Спасибо. 7373948. Продолжаем. Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Юрий, Костя, извините. А я вот на самом деле согласен с Сергеем Алексеевичем. Надо давно уже строить на юг нормальную железку скоростную, потому что поток, который идет по М4, который на поезда билеты не купишь, просто исходя из экономического эффекта, у нас есть куда развивать наше южное побережье, и если туда будут высокоскоростные поезда, то даже после того, как границы откроют, все равно потенциал у региона будет большой.
Но выбрали...
А Питер и так нормально ездит.
Питер и так нормально. Хорошо, договорились. 7373948. Пока все-таки стартовым направлением для высокоскоростной магистрали выбрали то, по которому уже ходят сапсаны. Но высокоскоростная магистраль будет еще быстрее. Да, прошу вас.
Добрый вечер. Меня Анна зовут. Вы знаете, какая-то очень странная логика звонивших. Меня 4 часа устраивает, значит, нормально. Значит, больше не надо. Это очень удивительно, с моей точки зрения, нелогично. Ну, вас устраивает, а меня не устраивает, например. Вы попробуйте купить билет на тот же Сапсан, например, за неделю до отправления поезда. Уже билетов очень мало. Люди, пассажиропоток между Питером и Москвой огромный. Люди с удовольствием будут ездить 2 часа вместо того, чтобы... например, летать самолетом. Я постоянно мотаюсь с Питера обратно, я знаю, что и билеты не всегда можно купить. Ночным поездом ехать неудобно, а вот, например, одним днем не мотаться по работе очень удобно.
Смотрите.
И таких людей будет очень много.
Да, но мы возвращаемся к нашему разговору про клозеты. Помните, да, мы в предыдущем части тут говорили клозеты или космос? Вот примерно то же самое и теперь вспоминают, когда говорят, вы что, забыли, какие у нас ходят поезда? Ведь еще наверняка где-нибудь встречаются вагоны, у которых вот так на улицу-то все это вываливается.
Да, есть такие вагоны, я много езжу по России, и я разные вижу вагоны. Но я вам так скажу, если мы, например, не будем строить высокоскоростную магистраль между Москвой и Питером, это абсолютно не значит, что она автоматически будет строиться, не знаю, между Нижним Тагилом и Сахалином. Вот вообще не факт, правильно?
Не факт. Нет, но мы нет, исходим из... Нет, при прочих равных, если мы с вами говорим, вот немеренные деньги у нас есть, и мы их будем куда тратить? Заделывать дырки в этих, значит, пассажирских вагонах, ставить там нормальные туалеты, или будем строить высокоскоростную магистраль? Мы как бы исходим из того, что эти деньги либо на то, либо на то.
Ну, понятно. Нет, я с вами отчасти согласна. Просто понимаете, а вот сейчас берут это направление, я понимаю, оно самое насыщенное. Как бизнес, как туристическое, как еще что-то. Скорее всего, именно из этого исходили. Не просто ж так, да, сказали, давайте, где будем построить? Давайте вот между Питером построим и Москвой. Ну, конечно, нет. Какая-то логика и расчеты были, потому что это очень тоже загруженное направление. Я согласна, что надо и на юг строить и так далее. Ну, давайте с этого начнем. Во многих странах есть высокоскоростные магистрали, с чего-то начинали, но мы начнем с Питера, потом будет юг, потом, может, еще какая-то часть России. Почему нет?
Хорошо. Тем более, что вот, например, 402 предполагает, что когда и если высокоскоростную магистраль построят из Москвы в Питер, то сапсаны там уже ходить не будут, их на какое-нибудь другое направление перекинут, и там, соответственно, будет побыстрее можно переехать. Автодорога нужна в Сочи с тоннелями через горы, эти ненавистные всем с жутким серпантином, пишет 226. Так автодорога в Сочи, насколько я понимаю, уже строится. Во всяком случае, она в более понятном с точки зрения реализации плане, чем высокоскоростная магистраль. Или примерно в одинаковом. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Сергей Алексеевич.
Да.
Я коротко. Сверхскоростная магистраль. Решение принято? Принято. А перед тем, как принимается решение, составляется технико-экономическое обоснование. И там все написано. Я читал, знаю эти обоснования, ими руководствовался, и там все написано, все вопросы. Зачем, почему, что это дает, все затраты подсчитаны, стоимость, и когда купится. Возможно, выбрали это направление, там тоже написано, почему начали оттуда, а потом распространиться там на юг и так далее. Надо опробировать все, как получится, дороже, дешевле и так далее. Поэтому вот мы рассуждаем, понимаете, каждый имеет свое мнение, безусловно. Но я, поверьте мне, я видел такие документы, иначе решения не принимаются, тем более Путиным.
Не, подождите, Сергей Алексеевич, ну да. Вот Сергей 355-й пытается заострить вопрос, который мы, по сути, обсуждаем. Ведь реально здесь в данном случае вопрос такой, пример. Ну, вот мы увеличим подачу электричества в одну квартиру, где уже есть электричество, или проведем в соседнюю, где электричества вообще нет?
Значит, я вам скажу так. МГУ построили, когда страна лежала в руинах. МГУ построили, затратили просто огромные деньги по тем временам. И это дало наперед колоссальный эффект и решило другие вопросы, которые тоже было поставить. Мы что делаем? Надо было построить скромное здание. А построили лучшее в мире здание. И оно до сих пор дает эффект. На него смотрят. Так же и здесь. Это вот то, что просчитано, это даст эффект. И там все написано, и будет распространено на всю страну, и опять все обсчитается.
Понял, спасибо. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Бориска, Москва. Буквально вчера вернулся из Питера на автомобиле в объезд. Вот, с дорогой. У меня ушло 5 часов 30 минут. Собственно, было бы быстрее, но мне нужен был автомобиль. Абсолютно поддерживаю данную идею, потому что если нет экономической целесообразности, то экономика, говорю, никогда бы ничего нигде и не строили. Потому что первое дело, все дороги должны окупаться. Более платные. А катастрофически важно развивать такое же направление с мини-федеральными центрами, такими как Казань, ну, крупными городами. Обязательно автомобильную составляющую. По типу трасс, типа М11 и М4 до. Минимальным, максимальным, точнее, ограничением 130-150 км в час. И тогда у нас не только этот сектор экономики заживет, но и прочие смежные. Так было всегда и во всех странах, и основываясь на всех опытах.
Понял. 7373948. Слушаем вас тогда. Прошу.
Добрый вечер. Двумя руками за скоростные дороги и в Сочи, и в Питер, и на самолеты возродить самолет Ту-134. Вот был же зарубежный опыт, когда «Конкорд» летал с Парижа в Нью-Йорк. Билет нельзя было купить, а билет стоил бешеные деньги. А мы похоронили свой проект, а жаль.
можно было бы возродить и уже не пересоциализировать.
Подождите, они тоже похоронили.
Что вы говорите?
А я говорю, они тоже в итоге похоронили.
Ну, бог с ним, мы бы не похоронили, и остался бы Туполинский завод тепловой, мы были бы единственной монополисткой, нашли бы
кучу желающих вот, миллиардов летать быстро. Так вот, говорят о том, что оно как раз потому и похоронено, что оно слишком дорого летает.
Дорого было при советской власти, а сейчас, уверяю вас, много бы народу нашлось, которым нужно быстро.
Еще раз напомню, что и в тот проект у них похоронили и говорят ровно по тем же причинам. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Часто езжу по М4, мне гораздо удобнее и дешевле ехать автобусом, чем на своей машине за рулем, а к поездам вообще не подступишься, билетов нет, пишет 003. Что проще, построить забор или АЭС? Конечно, АЭС, потому как строить забор знают все. Я за то, чтобы мне быстрее товары приходили, надо строить скоростной товарный поезд. Люди как-нибудь сами доберутся. Это Григорий, 859-й. Кстати, про ВСМ, высокоскоростную магистраль на Сочи, Краснодар-Ростов. Драгоценные сограждане забыли о проблемах с электричеством на юге нашей благословенной федерации. А для ВСМ потребуется электричество. Поезда ведь не поедут на дровах. Значит, нужны новые источники генерации энергии. А это деньги, между прочим. Экономическое обоснование, может быть, и экономия через 300 лет. Я такие документы тоже видел. Это Константин 900-й про то, что в рассказы о том, что все заранее просчитали и предусмотрели, не очень-то стоит и верить. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва. Михаил Суперп, Ярославка. Всю свою сознательную жизнь занимаюсь логистикой транспортной. Что касается юга, это Северо-Кавказская железная дорога, перегруженная и зимой, и летом. Страдают все, и люди, и грузоотправители, и грузополучатели. Самая страшная железная дорога, скажем так, где ходят грузовые поезда и пассажирские в том числе. Эти потоки нужно разводить. Нужно делать инфраструктуру отдельную для пассажиров, скоростную магистраль, как, хотя бы такую пустить, как на Питер Сапсан, и дать нормальную артерию для питания грузами Ростовский порт, Новороссийский порт. Все перегружено, все забито, особенно летом.
Понятно, спасибо. Про сверхзвук. Сверхзвук слишком дорог и нерентабелен даже сегодня, пишет Борис 293, вот предыдущему слушателю, который говорил, что можно у нас это все восстановить. А сейчас авиатопливо, добавляет 226, на порядок дороже. Разве что бизнес-джет какой-то сверхзвуковой максимум. Эндрю 003, с грузовыми перевозками у РЖД и так все хорошо, там наилучшая в мире пунктуальность. А 965 говорит, подождите, вот давайте сначала с другим разберемся. Вот как можно ехать из области 95 километров 2 часа в 21 веке на электричке? Нам бы с электричками разобраться, а мы на высокоскоростные магистрали. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз добрый вечер, Алексей, Москва. Я вот про развитие. Вы упомянули, что может быть там туалеты в этих поездах доделать, а потом уже на дороге скоростные браться. Так эти, наверное, вагоны уже и доделывать не надо, они свое отживают. А вот так, один из радиослушателей сказал, что сейчас построим эти там 600-700 километров, оттестируем, опробируем, что-то усовершенствуем, и можно дальше развиваться. Это надо смотреть как инвестиционный проект в перспективу.
Смотрите тогда, не уходите с линии. Вот Денис 868 еще дальше пошел. В России населенные пункты вымирают. Для выживания надо сперва этот процесс остановить. Понимаете, нам надо населенные пункты, а мы тут дороги прокладываем.
Нет, я хочу как бы контраргумент привести. А вообще-то население постоянно мигрировало на всем протяжении истории человечества. Какие-то города зарождались, какие-то умирали. И это процесс постоянный, и его ничем не остановить. Это как бы заложено в развитии урбанизации городов, населенных пунктов. Какие-то умирают, какие-то новые становятся. Да? То есть раньше строили там наукограды, да, моногорода.
Да, в определенный момент нашей истории они как бы подвяли. Но, возможно, сейчас они возродятся.
Ладно.
Я не считаю, что...
Хорошо, ладно, тогда по-другому. Про электрички. Вы тоже, наверное, уже слышали это возражение. Вот теперь 226-й добавляет нам. 3.20 от Москвы до Шеховской на электричке. Это куда? То есть у нас электрички еле-еле ходят, а мы тут высокоскоростные магистрали строим.
Знаете, я вот хотел бы по-другому его прокомментировать. Я вот недавно остался без машины, отдавал ее в сервис в Калужской области. И я поехал на электричке. Выбор есть.
Там есть, да.
Платными дорогами. Хочешь садись на Рекса и долетаешь за 1:10. Хочешь садись на обычную электричку, долетаешь за 1:40, там условно. Я не вижу проблем. И могу сказать, что я давным-давно не ездил на электричке. И что сейчас происходит на автотрассе железнодорожном, это прям скачок для меня.
Слушайте, я только одно скажу вам. Судя по всему, вы говорите про Балабаново.
Да.
Ну, не так часто эта электричка за 1:10 доезжает. Она то ли раз, то ли два раза в день ходит.
Нет, там, по-моему, если не ошибаюсь, 4 раза.
Ну, хорошо, 4 раза. То есть для того, чтобы на эту быструю электричку попасть, вы должны к ней собственно. То есть она там раз в 3 часа, да, или раз в 4 часа ходит, если 4 раза в день, да?
Согласен,
то есть,
согласен.
Вам просто повезло.
Но момент, остановок много, то есть электричка разгоняется и тормозит, и останавливается, там, Апрелевка, еще что-то там, зачем его пусто, не еще что-то. То есть, ну как бы, тут не выйти, она же не может гнать 400 между там,
ну хорошо, 20 километров. Хорошо, даже это уже развитие, говорит наш слушатель. С дорогой за Шеховской это вообще беда, это Виталий. В сторону Ржева, Великих Луг, там направление надо до ума доводить. А в умирающие деревни, продолжает Григорий 859-й, пусть люди на внедорожниках ездят. Ну да, с другой стороны, если дороги... прокладывают, то по ходу этих дорог более-менее реанимировать можно населенные пункты. 402-й Иволги очень быстрые. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну, вот эти вот экспрессы подмосковные, вы хоть раз кто-нибудь видел, чтобы они битком набитые были?
Нет.
Они полупустые ходят, потому что народ предпочитает ездить на электричках. И,
естественно, в 2 раза дешевле.
Ну, не только, она как бы останавливается именно у каждого столба и кому где надо, раз это. Потом по поводу Краснодара и этого самого, я вот недавно...
15 секунд у вас.
Значит, в СССР поезда пакетами могли ходить 90 штук за час. Сейчас товарных поездов почти нет. Двухэтажный состав пассажирский за 17 часов доходит до Краснодара от Москвы. Нормально. Надо развивать, не надо так оголтело развивать, ломать все сразу.
Высокоскоростные автомобильные трассы нужны. Это 293-й, 402-й в Дубну забито все буквально. Алексей, 395-й, только что вышел из Рекса в Серпухове. 1:30. Все отлично. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 июля, сейчас 19:37. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня я в «Отбое». Подводим итоги этого информационного дня. Вы пишете нам через Telegram, говорит МСК-бот, вы звоните нам без премодерации по номеру 7373948, код города 495. Мы вспоминаем главные события этого дня и обсуждаем. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах, следим за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств. Вы смотрите и слушайте нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Город потихоньку приходит в себя после вечерних пробок. Были сегодня 5-бальные пробки, примерно минут 40 это было, хотя по прогнозам и этого быть не должно было. 4 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают уже через 20 минут к 8 часам вечера, и потом 2 балла, 1 балл к 10 вечера. В общем, пробок не должно быть вовсе. Что касается пробок серьезных, которые сейчас видны, в Калашном переулке, во-первых, если кто не в курсе, где это. В Калашном переулке серьезные пробки, на Москворецкой набережной серьезные пробки. Выезд на Трубную площадь довольно сложный, от Кузнецкого моста, соответственно, по Неглинной. Обратите на это внимание, еще на третьем транспортном кольце по-прежнему большие сложности есть при движении, и есть сложности при движении по Садовому кольцу. Третье транспортное кольцо в районе Лужников, внутреннее третье кольцо останавливается, потом от Беговой совсем тяжело, тоже внутреннее третье кольцо до Марьиной рощи, а я бы даже сказал, по сути, до Рижской эстакады. В целом, 4 балла, о которых я говорил, пока я рассказывал вам о ситуации на московских дорогах, превратились уже в 3 балла.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, про дороги. Москва и Петербург – основные символы России, крупнейшие города. Железнодорожная, железная дорога между ними как показатель развития страны. Вранье. Это про билеты на экспресс-электрички. Вранье, утверждает Николай 390, и за 5 дней билетов не купить. Ну, во-первых, вранье — это про какой конкретно экспресс? Вы про, на каждый рекс, на всех направлениях попробовали купить билеты за 5 дней? Или все-таки о каком-то конкретном направлении можете говорить? Потом. Я из Москвы, пишет Григорий, в последний раз ехал на Невском экспрессе на 5 минут дольше, чем Сапсан. Зато питание шикарное, а билеты в несколько раз дешевле. А может, желтую линию доведем до ума? Это уже про метро Виталий, 618-й. Соединим две части желтой линии и построим перегон от Третьяковской до делового центра. Столько уже лет прошло. Но какие-то работы на самом деле продолжают вестись где-то в районе бывшей гостиницы «Украина». Там прямо так и написано, что это работа над, соответственно, желтой веткой. Ну, так, как кажется, там так что-то подобное написано. Еще тема, которую я хотел... Сегодня мы уже упоминали депутата Государственной Думы Султана Хамзаева, но я предпочитаю, в данном случае предлагаю не концентрироваться на том, кто это предлагает, а концентрироваться над тем, что, собственно, предлагается. Депутат Султан Хамзаев направил обращение на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой. Он говорит, что надо поменять свидетельство о рождении. Ну, внешний вид свидетельства о рождении и то, чем заполнено это свидетельство. Он говорит, что документ фактически не отражает идентификацию ребенка. Надо создать новый дизайн. Там должны появиться фотографии в 3, 7 и 10 лет, соответственно. То есть с какой-то более-менее понятной периодичностью фотографировать ребенка. Следует сделать электронную версию свидетельства о рождении на госуслугах. Отсутствие фотографии... пишет депутат Хамзаев, позволяет осуществлять любую подмену ребенка, а свидетельство практически теряет свой смысл. Контролеры в поездах, на стойках регистрации в аэропортах бессильны в части проверки соответствия документа с фактически стоящим перед должностным лицом ребенком. Хамзаев указал еще и, что там бумага недостаточно хороша, из которой делают свидетельство, и говорит, надо сделать, цитата, «новый патриотический эффектный дизайн». Что вы думаете по этому поводу? Фотографии в свидетельстве о рождении ребенка. Ну вот, видимо, это и есть главное из предложений в данном случае. Он говорит, надо изменить свидетельство о рождении, сделать таковым, чтобы там появилась фотография. 73-73-94, и, соответственно, потом менять эту фотографию с определенной периодичностью. Да, прошу.
Добрый вечер, Николай. Ну, не знаю, как это обозвать в эфире, не хочу.
А что?
А детей просто вписывать в паспорт родителей, и все. И на стойке регистрации сверяется свидетельство о рождении и паспорт родителей.
Не, подождите. Ну, секундочку. Ну, от того, что вы предлагаете, вообще паспорт ребенка, в заграничном паспорте ребенка и фотография даже есть. А тут-то вот в данном случае он говорит, надо фотография, чтобы была.
Ну, если ее не было 60 лет, и никому это не нужно было, сейчас-то зачем?
До этого 60 лет и больше 60 лет вообще фотографии не существовало. Давайте вот так хотя бы, не будем пытаться спорить. Прошу вас.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да.
В пику предыдущему выступающему предлагаю вернуться к берестяным грамотам. Желательно от помещиков.
Ну да, потому что раньше же не было, да?
Да, чтобы на вопрос, чьих будешь, ты мог достать документ. Вот. Но если говорить серьезно, знаете, я вот отец восьмилетки,
я всегда недоумевал как раз по этому поводу, потому что свидетельство, там словами написано, кто с тобой едет. То есть, по сути, с тобой может быть любой ребенок. Если ты натренируешь его говорить, что он...
Да.
Это когда он уже говорящий. Если ты натренируешь его говорить, что он условно там Маша или Андрей или Сережа, и он пограничнику кивнет на слово «Сережа», то, в принципе, пограничник больше никак не может понять, твой это ребенок или нет. Моя жена в детстве так ездила со своей теткой в Болгарию, как раз вот именно таким образом.
Да, 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 это известная история, и не только ваша жена, да.
Да, поэтому, в принципе, предложение разумное, только непонятно вот что. К чему вся эта свистопляска с свидетельством о рождении и вклейкой туда фотографий, когда можно сделать, как в некоторых недружественных странах, при рождении выдавать человеку паспорт и постепенно его менять. Да. Тогда у человека с самого начала есть и номер, и ИНН, и СНИЛС, и все одно на всю жизнь. Очень удобно, мне кажется.
Кстати, да. И фотографии. Только тут вопрос возникает, как часто менять фотографии. Кстати сказать, 639-й тут за новостями следит. Помните, два часа назад мы обсуждали пропаганду, или как, дискредитацию семейных ценностей, и один из участников действительно говорил о том, что далеко не зайдут в этом смысле. И оказывается, вот 639-й пишет, уже детский омбудсмен Татарстана потребовал запретить пропаганду разводов и одиночества. А пропаганда у нас очень так широко трактуется. Мы годичному ребенку загран делали, так через год-два это совершенно другой человек. И Хамзаев это продумал. Через год-два он как раз уже будет делать новую фотографию ребенка. Он говорит, в 3, 7 и 10 лет. Понимаете, какая штука? 639-е. Знаете, как хорошо было, когда детей регистрировали в приходской книге. Мой прадед отказался папу платить, и его сына записали на чужое отчество. О, как было. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос один. В каком возрасте делать первое фото? Я скажу так, что до 2 лет, 3 лет. Плюс-минус, они на все на одно лицо. Их разрешить могут только родители.
Ну, а если первую фотографию делать в 3?
Если так в 3, а вы в позже. Нет, в принципе, разумное предложение. Вот. Но есть нюансы.
Это мы понимаем. На самом деле, ведь у Хамзаева, собственно, написано фотография в 3, 7 и 10 лет. То есть речь не идет о том, что в возрасте 0... Надо делать фотографию тоже. Андрей, это 03. У нас вообще десяток разных ID. Нельзя ли сделать один ИНН, СНИЛС, паспорт, права, социальные и так далее. Виталий, больше бюрократии, богу бюрократии. Сергей 476 говорит, ну проще тогда отпечатки снять. И в этом есть разумное зерно. Мы, правда, не знаем, как работают отпечатки человеческие, а действуют они с самого начала или формируются, к примеру, к определенному возрасту. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, идея нормальная. Нормальная, здравая идея – это прогресс. Это, ну, документы, они модернизируются, улучшаются, видоизменяются. Но я бы еще добавил еще и чипирование. Нужно... чипироваться. И детей чипировать, и взрослых.
Нет, на подождите.
На взрослых оттестируется это в ближайшее время, а потом перейдет на людей, и не будет никаких проблем, когда делать первую фотографию.
Не-не-не, подождите, я не знаю, откуда у вас желание прочипироваться, но вообще существует еще история про отпечаток пальца и радужную оболочку глаза. Или это не работает?
Ну и глаза тоже, да.
Так а зачем чипироваться тогда?
Это называется многофакторность в плане идентификации личности. И мне странно, почему у вас нет большого желания чипироваться. Оно должно быть у всех.
Я пока не понимаю, откуда у вас большое желание чипироваться.
Оно должно появиться у вас.
Я второй раз вам задаю один и тот же вопрос, а у вас ответа нет.
Потому что это дополнительный фактор идентификации. Я вам уже ответил на него. Это многофакторность, она... усиливает безопасность.
Ну, то есть вы обычно берете 3 паспорта с собой?
Зачем 3 паспорта?
Ну, а как?
Нескольких факторов.
Ну, хорошо тогда, когда у вас... я и говорю, то есть когда вы идете куда-то, вы берете с собой паспорт, СНИЛС и так далее, для того, чтобы было несколько возможностей предоставить все документы.
Несколько возможностей. Не надо берет 3 паспорта. Есть паспорт и биометрия. Вы сами только что это сказали. А чип это будет третий фактор, когда
появится другие...
А радужная оболочка глаза не работает. Вот я поэтому... Я пытаюсь все человека, он говорит, нет, чип и все. Вот пусть его тогда и чипируют, пишет 833-й. А вот какое предложение? Не... Чип на лоб ребенку вклеите, все дела, туда и фото можно ежегодно обновлять, пишет Иван 528-й. А 003-й как раз вспоминает про радужную оболочку глаза. Ничего не надо даже придумывать на самом деле. И никого чипировать при этом тоже не надо. Как кажется, во всяком случае. Оболочка глаза не меняется, пишет как раз 833-й. 618-й. Это что, Гейтс звонил, что ли? Это же его идея про чипирование. Не знаю. Как мы забыли про чипирование? Спутник же. Да, кстати, 003. Мы же все уже чипированы. Ну, то есть, большая часть или меньшая часть, но существенная часть нас уже чипирована спутником. Ну, это же известная история. Правда, 5G почему-то не активировался. Может быть, не сработало что-то. Действительно. 7373948. Слушатель желает цифрового ГУЛАГа, пишет 618-й. 639-й. А что плохо? Что плохого чипировать детей и пожилых? Они, может, уже не в состоянии сказать, кто они. А чип в ладони заменит паспорт. Я его никогда не потеряю. Носить с собой ничего не надо. Глаз-то вы носите с собой тоже в любом случае. И чипировать никого не надо. А радужная оболочка... Оболочка глаза считывается. И все. И проблем никаких нет. Тогда получается, что к загранпаспорту в год ребенка надо прилагать новое свидетельство с фоткой в 3,5 лет. Ну, тогда получается, действительно, если мы заводим загранпаспорт, ну, Леонид же вот... несколько минут назад звонил. Он говорит, так давайте тогда вот эту вот историю с паспортом просто сделаем законной. И человек, прямо вот родившись, не свидетельство о рождении, а паспорт получает. Ему сразу же там СНИЛС присваивают. У него все получается сразу. И тогда в этом паспорте уже будут фотографии в год, в 3, в 5, в 7, в 10, я не знаю. Это уже можно отдельно обсудить. «Я всегда с собой беру видеокамеру». Это Виталий у нас, значит, вспомнил песенку какую-то. «Единую карту петербуржца с собой берет всегда 859-й». «Детей до 10 лет надо штриховать». Я не знаю, что это такое, но это предлагает Юрий 831-й. Чип еще анализы можно постоянно проверять, удобно, говорит 402-й, еще очень хорошая идея паспорт выдавать. Но заграничный паспорт люди получают, поэтому, в общем, это почти уже реализованная идея. Понимаете, клеймо на попу. Почему-то нужно 800-му. Потом чипируем их и биометрически хакнут, и другое лицо вставят. Нет уж дудки, только нал и бумажный паспорт. Это Максим 364-й. В 10-летнем паспорте уже есть чип. Ну так это в паспорте, а не в теле. Григорий, ну что же вы прямо делаете вид, что не понимаете очевидных вещей? Чип на случай похищения, а радужка может и помутниться. Ну так и чип может помутниться, 343-й. Тогда давайте уже, соответственно, придумывать еще что-нибудь. Ухо можно фототь вместо глаза, оно уникальное, пишет Глеб, 830. Масса, короче, похоже, масса вариантов. А только Денис, 868-й, задает вопрос. А какую-то страшную проблему вы сейчас решаете? Затраты-то ведь существенно увеличатся. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, прям напоминает коровы, когда им там ухи там это висят на мерке, или покойники с номерками.
Ну, но почему?
Вариант радужная оболочка глаза оцифровать, и больше ничего не надо.
Детям будем паспорт с самого начала выдавать?
Думаю, да.
Логично. Все-таки, значит, это вот как-то более-менее популярное предложение, с которым Леонид выступил. Еще раз напомню, что те, кто ездит за границу, у их детей уже паспорта есть, получается. Они получают паспорта еще до 14 лет. Но это заграничные паспорта. Но, похоже, все идет к тому, что надо было бы вводить для ребенка паспорт сразу. При рождении. И тогда не будет проблемы, с которой, собственно, с решением которой решил проявить активность депутат Султан Хамзаев. Он же там, видите, жалуется и на низкое качество бумаги, говорит, что надо создать новый патриотический эффектный дизайн. Но, кстати сказать, учитывая, что там бумага-то гербовая, какая-то правильная бумага, да? Виталий как раз все тут задается вопросом, а вот Султан Хамзаев, который указывает на низкое качество этой бумаги, он ничего не дискредитирует при этом? Но тоже важная какая-то деталь. 7373948. Трампу про ухо рассказывайте, пишет 402-й. 859-й. У России нет границ. QR-код на пятки, пишет 520-й. Если серьезно, без шуток и прибауток, то сейчас работает и не трожь. Ну, хлеба, воды эта система не просит. И нормально. Это Виталий 618-й. А в чем суть проблемы, не понимает Никита 963-й. Суть проблемы в том, Никита, что ребенка вы можете представить, когда пересекаете границу, к примеру, когда передвигаетесь по стране, допустим, заходите в поезд, да, и вот вы показываете проверяющему ребенка, и вы говорите, это мой ребенок, и никак не можете этого доказать. Даже фотографии нет в свидетельстве о рождении. И кажется, это действительно есть проблема. Нет? Потому что в свидетельстве о рождении ничего не написано о том, что, как выглядит ваш ребенок. И если тот ребенок, которого вы представляете проверяющему, уверенно или неуверенно говорит, если может, если это не совсем маленький ребенок, говорит, что он действительно ребенок этого человека, то есть называет его там папой или мамой, то вот и все. Но по большому счету этот ребенок может быть не ребенком этого человека. Чувствуете проблему? А проблема серьезная. И, судя по всему, проблему эту можно решать только с введением паспорта. Если чип не сработает, то Дейл поможет. Виталий 618 вспоминает что-то из старой анимации, или, как это принято говорить, мультипликации. Неудобный формат. Нужно, чтобы 14 лет оно прожило. Штамп надо ставить о гражданстве. Это Александр 818. Не понял предложение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, а можно же сделать свидетельство о рождении там несколько страниц, там, от нуля до трех, потом от трех до пяти.
Ну вот, там, вот примерно с этой инициативой выступил депутат.
Ну, я считаю, что нормальная инициатива, также это безопасность там в больницах и везде, чтобы не воровали детей. Я считаю, что это правильно. Единственное, что там миллиарды на дизайн могут, как обычно, у нас потратить. Ну, а так все.
Но может быть действительно паспорт при рождении?
Я согласен с паспортом при рождении. Например, в недружественных странах очень удобно это все. Сразу при рождении выдали, и не надо нигде ничего бегать.
А с какой частотой надо, на ваш взгляд, менять фотографии ребенка?
Ну, каждые 2-3 года, наверное, когда они пока маленькие, они очень сильно меняются. Там в 3-6 лет ты можешь не узнать одного и того же человека.
Ну, вот депутат предлагает 3, 7 и 10.
Я считаю, нормально.
Нормально. Во Франции граждане получают паспорт с фотографией при рождении, пишет 240-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, а что, часто проблемы с этим какие-то были? И просто ни с чего возникает проблема, так... Завтра можно что угодно.
Нет, ну подождите, даже в нашем обсуждении уже были сообщения о том, что детей подменяют.
Сейчас вот не видел таких, даже в криминальной хронике я всегда смотрю, что вот это где-то фигурировало. По-моему, это надуманная проблема.
То есть, с вашей точки зрения, подождите, еще раз, значит, мы вроде как вместе все договорились, что проблема действительно такая. Проверяющий не может проверить родство реального ребенка.
Все надо проверять постоянно.
Ну, потому что, вот, например, вы когда заходите в поезд, надо проверять, это вы или нет.
Ну, это граждане, да.
Это надуманная проблема, я понял. А с кем конкретно граждане? Это надуманная проблема. Но, к сожалению, воруют детей, пишет 833-й. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, а вот звонили по поводу того, что чипирование, да? Ну, в целом-то идея хорошая, просто нужно начать с чипирования пенсионеров, как бы, и тогда молодым и детям будет не страшно, а... Первым этапом пенсионеров можно будет обезопасить от мошенничества телефонного, например.
А каким образом при чипировании можно обезопасить от мошенничества?
Ну, отслеживать пенсионеров. пенсионера, чтобы он не ходил к банкомату, не перевозил мошенников деньги. Ну, я не знаю, но надо как-то
придумать. Ну, это, как, это такая веселая шутка, я понял, отслеживать пенсионера. Или паспорт для детей, или туалеты в поездах без педальки. Мы продолжаем красную линию нашего вечернего эфира. Ну, я думаю, что на самом деле вот это не настолько дорого. Анализ ДНК, что ли, уже не подходит, пишет 374. Тоже, кстати, история совершенно понятная. Но тогда надо уже... Хотя, собственно, и история с радужной оболочкой глаза примерно такая же. То есть речь идет о неких, некой системе, которая отлична от обычного человеческого глаза. Хамзаев, он хотя бы говорит, давайте обычное свидетельство о рождении, добавим туда фотографию. И эту фотографию обычный проверяющий сможет сверять с оригиналом. Мы же говорим о радужной оболочке глаза, о чипировании, о чем угодно. То есть о чем-то, что надо... сделать, и потом ведь глазом-то проверяющий не сможет сравнить оригинал и фотографию, или оригинал и радужную оболочку глаза. Следовательно, еще какое-то оборудование нужно. 965-й говорит, слушайте, вы тут туалет с педалькой до сих пор не выяснили, а вы про свидетельство о рождении начинаете. Чи будет давать ток при прикосновении к банкомату? Но это уже садизм, пишет 618-й. Проблема ребенка или проверяющего? Проблема проверяющего, конечно. Проблема системы, проблема общества, в котором ребенка можно перевозить из пункта А в пункт Б, и никто не может проверить, того ли ребенка вы перевозите. Неужели это непонятно? Григорий, 859-й. Особенно, если у родителей фамилии разные, а то вот корейцы, например, у человека личная проблема, а то вот корейцы, например, фамилии не меняют. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, нужно чипировать людей, я в этом уверен, ну, буквально вот с рождения. Родился ребенок, чип ему и до смерти.
А зачем? Я... Зачем? Еще раз мы выяснили, оболочка глаза то же самое, ДНК то же самое.
И тоже использовать, оболочку тоже использовать. Чем больше приборов, чем больше, так сказать, систем, тем лучше. Я только за увеличение.
Зачем множить сущности?
Чтобы люди не теряли, чтобы людей не меняли, чтобы пенсионеры не теряли.
Ну, то есть пять раз надо проверять, каждого человека надо проверять пять раз. Я не знаю, насколько серьезно люди говорят подобное, Борис 374-й. В магазинах на кассах до сих пор не могут совершеннолетие определить, а вы о детях говорите. Фото на паспорт, как только головка показалась, шутит 520-й, а 240-й как раз про Францию это пишет. Там граждане получают паспорт с фото при рождении, и очень смешные, между прочим, получаются фотографии. Фотографии. Это была программа «Отбой». Всего доброго.